У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Білоруський уряд признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. У Миколая Туховича, який 3 тижні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаються проблеми со здоров'ям. Скоректований генеральний план Мінська планується унести на затвердження президенту. Приватні господарки і колгаси по всій Білорусі терплять від наступства у заливів. У Мінську на 81-м годі життя помер відомий мовознавця і викладчик-латиніст Володимир Шатун. Це інше. Після новинок.
У студії новинок Сергія Бламейка. Сьогодні у світі. Пресовий секретар президента США Роберт Гіббс назвав оговоркою, зробленою їм у вівторок, заяву, у якої він назвав президента Ірану Махмуда Ахмадінежада обраним лідером. Поводле слова представника Білого Дому, тільки іранський народ може вирішати питання об тим, чи лічить Ахмадінежада легітимним президентом. Сьогодні Ахмадінежад прийняв присягу на другий термін. Президент США Барак Обама, а так само лідер Великої Британії, Німеччини і Франції не прислали Ахмадінежаду віншуванняв. Для будинку парламенту, де пройшла церемонія інаугурації, зібралися сотні прихильників опозиції. Відбулися сутикнення демонстрантів з поліцією і членами праурадової організації «Басидж». Дві американські журналістки, визволені у Північній Кореї, вернулися у США. Самоліт з журналістками і былим президентом США Білом Клінтоном приземлився у штаті Каліфорнія. У американській адміністрації заявляють, що Пхеньян не пропоновувалися заступки у справі Північно-корейської ядерної програми у обмін на визволення журналісток. 8 чоловік потерпели у виніку аварії самоліту Airbus A320 у паризькому аеропорті Орлі. У лайнера, який накеровувався у іспанський город Аліканте, перед узльотом загорівся рухавік. 165 пасажирів були евакуювані при допомозі незіманих трапів, 8 з їх при гэтым атрымалі апёкі. Прынамсі 2 чалавекі загінулі на захадзе Пакістану ў выніку ракетнага ўдару, нанесенага, як мяркуюцца, беспілётным самалётам ЗША. Пакістанскія сілы бяспекі паведамляюць, што забітыя баевікі. Паводле іншых звестак, сярод забітых жонка мясцовага лідара талібаў Месхуда. Параненыя 4 дзяцей. Разбурны дом, як сцвярджаецца, належаў сваяку Месхуда. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруський уряд признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Праз тиждень після підписання відповідної постанови Совет міністрів відмінив її. На такий крок урадовці пішли після непосереднього вмішання Олександра Лукашенка до чиновників ягоної адміністрації. Ці потерпіла репутація уряду у виніку вимушеної капітуляції. Міркування експертів вислухав Ігор Корній.
Фінансовий аналітик Сергій Чалы каже, що тепер треба розібратися, чи не відноситься історія зі спробою нейтралізувати посередників до шерегу так званих постановочних. Мовляв, добрий президент черговим разом сорвав пляни сквапних подначалених. Але щодо позиції Сауміну, то експерт переконаний, у любому випадку вона моцно похиснулася.
Не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между 2 блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголете можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кировник агентства деловых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што гэта государственная,
потому что если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чим усе ж керувалися урадовые эксперты, приймаючи такий сперечний документ? Економіст, керівник Мєнського столичного союзу предпринимальників і працедавців Владимир Карагін відказує категорично.
Нічим. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковские операции отводить.
По воле экспертов, скасование урадовой постановы припинило шерох непожаданных даних економічних наступствів, серед яких прогнозувалося банкрутство більшості оптових компаній, закриття заміжних представництв, відтік інвесторів. Гэтак сама у випадку зникнення інституту посередництва поширалося поле для корупції. Чиновники з державних органів, згодно з документом, отримлювали виключне право на визначення офіційних гандльових представників.
Передавал Игорь Корней. Какие политические и имиджевые наступства для Беларуси будет иметь история со изъявлением и отменой постановы Ураду номер 991? Чему стало махчимым принятие такого скандального документа, який мог разбурить все наладженные экономичные процессы в Украине? Ці набыл Александр Лукашенко политичные дивиденды, загадавши отменить эту постанову? На гэтае пытанне у выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкін, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так.
Ну, мне кажется, что, может, и правильно они зарабили, что отменили. Бо много людей, шмат людей працуют и зарабляют гроши, покупают и продают. Как зарабить такой крок, то повинно было одразу сесть и великую такую программу створить и ее досконало проанализовать. Бо так с бухты-барахты давайте зарубим так, то это немогчимое такое.
Ну, я считаю, что ничего удивительного нет, что наше правительство приняло такое странное решение. Хорошо, что хватило хоть у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди такие вот мучаются, и никто их не отменяет.
Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс.
Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом.
Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие.
А как вы на агул ставитесь до посредников?
Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сельский накручивает на товаре, который идет через посреднику.
Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы так само можете взять удел у опытаний на тему, про что свечит ситуация с отменой урадовой постановы номер 991 на нашем сайте в интернете.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес
свобода.org.
І сьогодні напередодні годовини воєнного конфлікту поміж Росією і Грузією на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з директором грузинської служби «Радіо Свобода» Давідом Какабадзе. Во що він у приватності відказав на питання про уроки цієї війни для Грузії і того, що з їх могло придатися Білорусі у дочиненнях з Росією.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим.
Гуковий запис онлайн-конференції з Давідом Какабадзе ви почуєте пізніше на протягу цієї години, ну а повністю можете прочитати їх у інтернеті на сторінці «Свобода.орг». У свій час Грузія була удільницей домови об колективної безпеці, але з АДКБ вийшла. Тепер у гэтую організацію, яка декларує мети умацування міру, уваходять 7 постсовєтських країн – Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. Намер Кремля одноособно керовать усіми процесами у організації домови об колективної безпеці сутикнувся з супротивом Ташкенту і Мінську. Узбекистан протестує супроть додаткового розміщення російських військовців на півдні Киргизстану. А криху раней Білорусь проігнорувала московський саміт АДКБ. Узбекистан відмовився підписувати погоднення об колективних силах хуткого реагування. Тему протягує Володимир Глот.
У спеціальній заяві Міністерства заміжних справ Узбекистана говориться, що поширення російської військової присутності у Киргизстані спровокує націоналістичні настрої і екстремістські виступи. Міжнародний оглядальник Роман Яковлівський тлумачить, чому Ташкент так моцно занепокоєний можливим з'явленням додаткових російських сил у сусідній країні.
Узбекистан вельми конкурує у даному регіоні за лідерство. До речі, узбеки, більшість у них і у тому регіоні Киргизії, де планується розгортування цієї бази. Каримова це палохає, ну, його палохує те, що це може уживляти як інструментом вмішательства у внутрішні справи певних країн. Ну, якби поліцейські сили. Мається на увазі от ці сили швидкого реагування. Це ж ось на базі цієї ідеї створюється і база у Киргизії.
Про потенційну погрозу сил швидкого реагування для авторитарних режимів Каримова і Лукашенки говорить російський політолог Юрій Салазобов. Він прогнозує, що президенти цих країн будуть і надалі блокувати цю ініціативу у Кремля. А ці саправди Каримов і Лукашенка попередньо могли домовитися про сумісний виступ супроть Москви. На гэтае питання свободи намісник директора Московського інституту країн СНД Владимир Жарихін отказує так.
Наушнички по АКС натыкал не тільки провода, но і спутники. Я думаю, що, безусловно, вони обсуждали, всі президенти обсуждають, не завжди сообщають, як от сообщили сьогодні в переговорах Обами телефонних з Медведєвим. Так що, вполне може бути, що обсуждали. В тому числі обсуждали условия вхождения.
Роман Яковлевский у супольном характере деяння Ташкенту і Мінську сумнеється.
Лукашенко з Каримовим їх єднає своєособливе розуміння влади. Тобто режим личної влади. Але нечто супольне у них, мені подається, ні. Дякую Богу, Білорусь не у Центральній Азії знаходиться.
Мінський політолог Олеся Логвінець відзначає, у Москви покуль не отримлюється протиснути те, що вона хоче.
Така незалежницька позиція, як керівника білоруської держави, так і Узбекистану, вона обумовлена їхнім розумінням, що чим більше Росія присутнічає, яка має велізарний вплив, так чи інакше, у країнах постсовєтської просторі, то тим менше суверенітет цих держав на даному етапі. Поскільки ці керівники з'являються авторитарними, то ділитися якимись повноцтвами навіть з кремлівськими своїми сябрами вони не вельми хочуть.
Що тичеться реакції офіційної Мінська на заяву у Ташкента, то у Міністерства заміжних справ і оборони Білорусі ніяких коментарів з цієї нагоди не дають.
Передавав Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Хвилину праз 10 у дзвонках на свободу, серед іншого, ви почуєте відгук слухача на затримання так званого українського контрабандиста на білоруській межі. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Білоруський уряд признав помилковою спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Праз тиждень після підписання постанови номер 991 Совет міністрів відмінив її. Намір Кремля одноособно керувати усіми процесами у організації домови об колективній безпеці сутикнулися з супротивом Ташкенту і Мінську. У Миколая Алтуховича, який 3 тижні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаються проблеми со здоров'ям. Приватные господарки и колгасы терпеть от наступства у заливов. Только у Чавузским представительстве Держстраху теперь разглядают около 160 заяв на отримание страховок. У Минску на 81-м годе життя помер ведомый мовознавца и выкладчик-латинист Владимир Шатон. Тидні тому предпримальник Миколай Алтухович, якого тримають на володарці, спинив голодовку, яка протягувалася 3 місяці. Як почувається в'язень? Що нового у Юрія Лявонова і у Владимира Сіпенки, які проходять по одній справі з Алтуховичем? Для мікрофона Олег Розділович.
Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Штотыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Алтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавіла пра тое, як Алтухович выходзіць з галадоўкі. Я распавіла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуд падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэты нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма, яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка валадаркі. Про настрой Миколая Алтуховича Алла Міхеева сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Миколай Алтухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум до сентября. 8 августа через 3 дня, тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Алтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Алтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Алтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.
Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Миколай Алтухович падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Александр Тарасов з вёскі Гайцюнішкі Вороновського району. Вось Лукашенку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. У Великой Весы Дзівін на Берасцейшине напередодні жніва збанкрутувало предприємство, якое оказывало послуги насельництву. Яно мело назву Дзівінская і існавало при тутейшім сельсовете. Супрацовниця сельвыканкаму спадарня Галіна поведомила свободе, что механізатори не змогли сёлета адремонтаваць два састарелые комбайны «Ніва». Были проблемы и оплате працы, твердить сельсоветчица.
Да, ГУП развалилось все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуация в Дзівіні типовая для региону. Два года тому колгасы Берасцейшины передали сельсоветам 60 зношенных комбайнов. Сёлета нема пакуль звестак, что до жнива подрыхтаваны хотя бы один из этих комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла свабодзе, што мясцовы саўгас Ціхінічы малаціць збажыну на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўхі ў рускі, саўгоска надо ў абрат тады людзям, людзям паселенню очараць.
Да сельгаспрадпрыемства Ціхініча належыць і вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
Это тут не сеять, а все сеют и ячмень, и пшеницу в основном. Нам колхоз потом молотить. Тихиничу дает нам комбайн. Вот они уберут свое, там основное они убирают свое, а тогда уже начнут наше. Идет комбайн, и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парадочку так усім и молотить.
Вясковая кабета Наталя з СПК «Азіранак» кажа, што сёлета шмат у каго з вяскоўцаў збожжавыя культуры падмоклі, але асабліва пацярпела бульба. Палешукі цяпер мусяць спадзявацца больш на лес, чым на поле.
Лес выручае. Летам добра, што ягады, якія здадуць, дзе грыбы насабіраюць і сабе насушаць. О, у магазіне чарніцы прынімалі. Выгадна дзе-то па 3, а цяпер гаворыць 4-500. Тут уже не прынімаюць у «Азіранак» у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать.
Магілёўшына. На Магілёўшыне прыватныя гаспадаркі сёлета не разлічваюць на дзяржаўную дапамогу. Прычыны тлумачыць корэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Ад залевы ў ліпені найбольш пацярпелі прыватныя гаспадаркі Магілёўскага і Чаўскага раёнаў. Стыхія знішчыла тут да траціны ўраджаю зерневых ды гародніны. Констатуе кіраўнік фермерскай гаспадаркі з Чаўскага раёну Анатоль. На дапамогу дзяржавы не разлічваюць пацярпелыя ад залевы простыя вяскоўцы. Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву «Калгас Антонаўскі».
Сабраты Валожанка,
накопило, все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала, гнилая бульба. Нас сорвало в дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Шла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
По поводу суразмовницы, страты колгаса от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгаса сподеваются, что им допоможе держава. У чауским представництве держстраху теперь разведают каля 160 заяв на отримание страховок.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подождать. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то не получает 100% возмещения ущерба.
Поведомил супрацовник представництва. Суразмовца запевнивает, что фермеры по компенсацию не звертались. Поводле официальной информации, в державных сельгаспредприемствах Могилевского района уже списано 369 гектаров огороднины. Про компенсацию страту официальные крыницы не поведомляют.
Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які хвалюють слухачів. Дзвінки слухав Ягор Майорчик.
Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнюня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На им было надето 15 пар майтков, 4 спортовые строи и 3 штанов. Контрабанду оценили у 650 тысяч рублей.
Посмотрел сюжетик, как бдительность проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надет. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам 2 забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергей Аліфяровіч і Ігар Макаревіч былі пакараны судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
Очень много обсуждается действия президента насчёт памілавання забойц-поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет в Гродненской области, на Берестейщине, есть такие у рамках местного самокирования так званые старости. Сказали, что они собираются в сельском совете. Ниводным словом не заикнулись про то, что местное самокирование подразумевает и местных депутатов. Вот навод забылись про их основание. Вот цікавая парадоксальная ситуация. Как это так званый институт староста соотносится с Конституцией, с другими законами об самокировании и вовле об владе.
На питание слухача отказывает юрист Сергей Альфер.
У Конституции питание местного самокирования отнесено до ведения закона. И в законе об державном керовании местного самокирования старосты упомянутые. Так что это как одна из махчимостей самокирования. Народ выбирает старосту, и эта староста отстоивает интересы населения на территории перед органами влады. И она имеет право на основание. И когда это не была 100% инициатива уладов, и староста выбранный местовым населением, все дома выбраны, они призначены для галочки, и эта староста працует с органами влады, это можно только витать.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Нагадаю, телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашы лісты.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин у студії новинов Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Білоруський урад признав помилковою спробу ліквідувати інститут посередництва. Праз тиждень після підписання постанови номер 991 Совет міністрів скасував її. Поводле експертів, відміна урадової постанови припинила шерег непожаданих економічних наступств, серед яких банкрутство більшості оптових компаній, закриття заміжних представництв і відток інвесторів. У Миколая Автуховича, який три дні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаються проблеми со здоров'ям. Він не набирає ваги. В'язні відвідали сестра і племінниця. 8 жнівня сповниться півгода, як у Вовковиску поводля винувачення у підпалі дому міліціянта були арештовані Миколай Автухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко. Скоректований генеральний план Мінську буде унесений на затвердження президента. Як повідомив сьогодні представник Мінгарвиконкому, план предугледжує поширення території Мінську за межі кольцевої автодороги, а так само розвиття нових жилих районів, що мисліця, Тарасова, Дігтяровка, Новий двор і Єльниця. Планується так само знос старої сядібної забудови у шерегу районів столиці з наступною побудовою нових сучасних кварталів. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Прес-секретар президента США Роберт Гіббс назвав оговоркою, зроблену їм у авторок заяву, у якій він назвав президента Ірану Махмуда Ахмадінежада обраним лідером. Поводле слова представника Білого дому, тільки іранський народ може вирішати питання об тим, чи лічить Ахмадінежада легітимним президентом. Сьогодні Ахмадінежад прийняв присягу на другий термін. Президент США Барак Обама, а так само лідери Великої Британії, Німеччини і Франції не прислали Ахмадінежаду віншаванняв. Для будинку парламенту, де пройшла церемонія інаугурації, собралися сотні прихильників опозиції. Відбулися сутикнення демонстрантів з поліцією і членами проурадової організації «Басич». Принамсі, два чоловіки загинули на заході Пакистану у виніку ракетного удару, нанесеного, як міркується, безпільотним самолітом США. Пакистанські сили безпеки повідомляють, що забіті бойовики. Поводле інших звестих, серед забитих жонка місцевого лідера талібов Месхуда. Поранене четверо дітей. Розбурений дом, як стверджається, належав свояку Месхуда. Гэта быў выпуск навіна, у наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шановныя слухачы, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашей программе запис онлайн-конференции с директором грузинской службы Радио Свобода Давидом Какабадзе, присвеченной годовине грузинско-российской войны. На шарзе поштовая скрынка 111. Ваши листы читает и комментует Валентин Жданко.
Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 94 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіравана і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воронаўскага района з ліста якого пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабуе даць ацэнку мінулым 15 гадам прэзідэнцтва Лукашэнкі. У сваім каментары спадар Тарасаў піша: «Регулярна слухаю вашы перадачы. Часта задумываюся над такім пытаннем, якое часам гучыць у вас. Вось пры СССР ўсё было ясна. Куды ні павернися, усюды вытанчанае рабства. Усё схавана за лёзунгамі ды заклікамі. У галовах суцэльны туман. А пасля краху СССР пачалося поўнае выпустошванне мазгоў. Усе кінуліся ў палітыку. Цяпер ледзь не кожны можа стаць палітыкам. Усе лідары партыі пераконваюць, што іхная партыя самая справядлівая, замоўчваючы тое, што ўлада – гэта ўзвышэнне аднаго індывідуума над іншымі. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць дзяржавай. За 15 год цалкам перабудаваць вытворчасць, адрадзіць сельскую гаспадарку, навуку, нарэшце з раба ператварыцца ў гаспадара. І галоўная заслуга гэтай дыктатуры – прызнання дзяржавы ва ўсім свеце. Не было і няма на свеце аналагаў адраджэння самастойнай дзяржавы за такі кароткі тэрмін. Вось вам і дыктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Думаю, спадар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваша сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкія аргументы. Прадукцыя са старэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі. Штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак. Маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз з тае прычыны, што з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, абапіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек і прэзідэнт у тым ліку калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправераных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы расповед пра вясковыя клопаты, пра трывогі і засмучэнні людзей, якія працуюць на зямлі, даслаў наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. слухач піше. Вось про яку з'яву повідомили мені з Кам'янецького району, з села Капили. Був там у колгасі сад. Яблуні у самым своім розквіті, калі можна разлічваць на добры ўраджай. Але гаспадарка гэту справу закінула. Ні на догляд, ні на ахову сродку, відаць, не было. Вось і выкарчавалі яблыні, ператварылі сад у поле. Увогуле, у многіх гаспадарках кіраўнікі дбаюць толькі аб тым, каб былі добрыя паказчыкі. Пра людзей не надта думаюць. Вось для многіх вёсак усё заарана. А дзе людзям пасвіць сваіх кароў? І сена нарыхтоўваць цяжка. Сенажаці ў калгасе не дапросіся. Таму і збываюць прыватных кароў нават тыя, хто яшчэ можа трымаць гаспадарку. Усе ператвараюцца ў пралетарыяў. Многім даводзіцца цяжка. Людзі часта ў мяне пытаюцца, калі ж падвысяць пенсіі? Ці не чуў я парадыю? Я адказваю, усе грошы, відаць, пайшлі на парад ды на касметычны рамонт вуліцаў пасля параду. Улада як мяркуе? Калі ніхто не абураецца ў голас, значыць, жыць можна. Людзі пакуль церпяць, але скрозь зубы гавораць пра ўладу не надта прыемныя словы. Некаторыя не могуць звесці канцы з канцамі, у каго пенсія маленькая. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кожны раз, калі прыязджаю ў вёску свайго маленства на поўначы Шучынскага району і бачу навакольныя палі і сенажаці, якія зарастаюць хмызняком, таксама ўзгадваю, як 20-30 год таму начальства шкадавала для людзей нават лапік добрага поля ці пашы. Хочаш трымаць карову, ідзі касіць на балота ці каналы, а пасвіць гані быдла ў лес. І дзе цяпер тыя начальнікі, ударнікі сацыялістычнай працы, якія думалі не пра людзей і не пра лёс вёскі, а толькі пра ўласную кішэню ды пра лічбы ў справаздачы для раённага начальства. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску ў мінулым месяцы пабываў у Віцебску на фестывалі «Славянскі базар». Пра некаторыя свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. Слухач піша. Ўражанне такое, што ў горадзе абвешчана ваеннае становішча. Куды не глянеш, усюды міліцыя і спецназ. Прычым у кожным яны бачаць патэнцыйнага тэрарыста. А што ўяўляе сябе сам фестываль? На ім пануюць савецкі дух і расійская папса, і нічога беларускага. Прыкра, што ўсё гэта адбываецца ў горадзе славутага Марка Шагала. Дзяржаўнае тэлебачанне паказвала фестываль так, нібы там заўсёды поўна людзей, аншлагі, хлусня, у амфітэатры было поўна вольных месцаў. А яшчэ я бачыў на гарадскіх вуліцах шмат людзей на падпітку, і міліцыя іх не чапала. Бо дзіва, што творыцца ў сённяшняй Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Пасля выбуху ў Менску, які прагрымеў уначы з 3 на 4 ліпеня мінулага году, амаль усе значныя масавыя імпрэзы ў беларускіх гарадах суправаджаюцца падобнымі мерамі бяспекі. І наўрад ці выпадае асуджаць за гэта арганізатара, гаспадар ігр. Улада абавязана несці адказнасць за бяспеку ўласных грамадзянаў. І тое, што да 3 ліпеня 2008 году беларуская міліцыя падчас масавых святкаванняў паводзіла сябе паблажліва і расслаблена, віна менавіта ўлады. Наступствам такіх паводзінаў і стаў ліпеньскі выбух на праспекце Машэрава. На заканчэнне кароткі ліст ад Сцяпана Зуха са Смаргоні, былога вязня сталінскага гулага, нашага даўняга сябра. Ён піша. Паважаны Валянцін Жданко, радыёслуханнем ды іншадумствам я заразіўся ой як даўно, яшчэ не было берлінскага муру. Але і заплаціў я за свае погляды дорага. У 48 годзе, як вораг народа, быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання, якую потым, праўда, літасціва замянілі на пажыццёвыя варкуцінскія шахты. Але ўсё на гэтым свеце хутка мяняецца. Вось і радуюся цяпер ды дзякую пану Богу, што дагэтуль хаджу па зямлі. І ўсё больш умацоўваюся ў перакананні, што ёсць яна вышэйшая сіла, якая непазбежна карае за зло і несправядлівасць. На жаль, вочы ў мяне ўжо слабыя, так што трэба адкладваць асадку ў бок. Усяму свой час. Але вы там на свабодзе ведаеце, што патрэбнае многім людзям. Так трымаць. Напісаў Сцяпан Зух са Смаргоні. Дзякуй, спадар Зух, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лета са свабодай. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штуденный маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Мы протягнем после напомину про основные подеи дня.
Белорусский урад признал помылковой спробу ликвидовать институт посередництва у Беларуси. Простый день после подписания постановы номер 991 Совет министров отменил ее. Намер Кремля одноособно керовать усими процессами у организации домовы об коллективной безпеце сутыкнулись с супротивом Ташкенту и Менску. У Миколая Аутуховича, які 3 тыдні тому спынил голодовку протесту за кратами, застаются проблемы со здоровьем. Приватные господарки и колгасы терпят от наступствов заливов. Только у Чавузским представительстве Держстраху теперь разглядают каля 160 заяв на отримание страховок. У Менску на 81-м годе життя помер ведомый мовознавца и выкладчик-латинист Владимир Шатон.
Мы протягнем после обвестки про одну из наших завтрашних передачов.
Белорусская Народная Республика. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Незалежинская политическая элита, называя БНР, полновартостной державой. Советские и сучасные официальные историки тримаются негативных митов. БНР – марионеточная держава, ти БНР – держава на паперы.
Все и смерть митов. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире у четвер. 7 жнівня – годовина грузинско-российской войны. С этой нагоды на пытание наведников нашего сайта свобода.орг отказал директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Хакабадзе. Пытание наведников нашего сайта огучил Сергей Шупа.
Первое питание Ганны с Праги. Поважаный спадар Давид, як вы лічыце, какие основные уроки вынесла Грузия с конфликту годовой давнины, и что из них могло бы придастся Беларуси у яе взаимоотносинах с Россией? Скажи, ласка.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим, мне кажется. Так что вот это самый главный урок, что ожидать можно всего.
Наступное питание задает наведник сайта «Бенедикт». Спадар Кабадзе, насколько вероятны новый российский напад на Грузию?
Вот опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, ожидать можно всего, я опять-таки повторю. Но здесь, я думаю, все будет зависеть от позиции западных стран и в особенности от позиции Соединенных Штатов Америки. Если Россия почувствует, что она может совершить то же самое безнаказанно, что она совершила год назад, то, мне кажется, она это сделает с радостью и с готовностью, потому что то, что она начала год назад, еще не завершено. И мне кажется, что одним из главных планов российского правительства, и в частности Владимира Путина, было свергнуть правительство Саакашвили.
Наш читач Миронов пытается, чему вы лечите, что Грузия вартая свободы сама по себе, а Абхазия и Паудённая Осетия только у складе Грузии?
Это очень интересный вопрос, и он, между прочим, мне кажется, выражает точку зрения очень многих людей, которые не очень хорошо знакомы с ситуацией. Дело в том, что в результате войн, которые проводились с помощью и с благословения Москвы на территории Грузии, еще в 90-е годы, и сейчас теперь эта война, уже с участием, с непосредственным участием российских войск, в результате этих войн около 300 тысяч человек были изгнаны из своих домов. Им пришлось покинуть территории, на которых они жили, жили их предки. И сейчас говорить о легитимизации вот тех действий, которые силой были проведены в жизнь, мне кажется, просто неправильно. Потому что если бы те грузины, которые были изгнаны из Абхазии, жили сейчас на территории Абхазии, если бы проводилось, скажем, проводился референдум там с участием тех людей, которые были изгнаны силой оттуда, я уверен, что Абхазия никогда бы в жизни не проголосовала за отделение от Грузии. Что делать с этими людьми, которым пришлось бежать? Вот поэтому мне кажется, что сейчас очень рано говорить о каких-то статусах. Самое главное – это восстановить справедливость, именно вот вернуть этих людей в свои дома, я имею в виду беженцев из Абхазии и беженцев из Южной Осетии, а потом уж говорить о каких-то, о каком-то устройстве, каком-то выделении и так далее. Я абсолютно не против того, чтобы Абхазия выделилась из Грузии, если, так сказать, население Абхазии, именно то население, которое было там до войны, захочет выделиться.
Нагадаю, на питанні читачоў сайту «Свабода.орг» адказвае дырэктар грузінскай службы «Радіо Свабода» Давід Какабадзе. Наведнік Пятрусь пытаецца. Са словаў жыхароў Асеціі ды Абхазіі я чуў пра факты дыскрымінацыйнага стаўлення да іх з боку грузінскай дзяржавы, немажлівасць паступіць у грузінскі ўніверсітэт ды атрымаць грузінскі пашпарт. І адпаведна пра тое, што такія мажлівасці навучання ў універсітэтах ды атрымання пашпарта лагодна прадаставіла Расія. Чым вы патлумачыце такое дыскрымінацыйнае стаўленне ды нежаданне постсавецкіх функцыянераў, якія зараз кіруюць Грузіяй, нежаданне займацца інтэграцыяй гэтых рэгіёнаў у грузінскую дзяржаву?
Ну, знаете, постсоветских лидеров Грузии можно обвинять в чем угодно. Они допускали и допускают массу ошибок именно в отношениях с меньшинствами. Но обвинять их в том, что они отказывались предоставлять грузинские паспорта населению этих автономных республик, это просто ни в какие рамки не лезет, потому что это просто неправда. Что касается возможности поступления в грузинские вузы, это тоже не соответствует действительности. Наоборот, у жителей автономных республик им были предоставлены привилегии, так называемые лимиты. В вузах им было предоставлено определенное количество мест, и туда они попадали гораздо легче, чем попадали, скажем, жители Тбилиси. В этих республиках открывались вузы. В Сухуми, например, действовал государственный университет. Был еще один вуз, субтропический институт в Сухумске, очень известное учебное заведение. И вот в Схинвали тоже было высшее учебное заведение, педагогический институт. Короче говоря, в этом плане проблем не должно было быть, но были проблемы с российской политикой, именно с той политикой, которая была связана с предоставлением паспортов. И вот за несколько лет практически всему населению, и одного региона, и другого, были выданы российские паспорта. Мне кажется, что вот тогда должен был Запад реагировать, тогда должен был поднят шум о том, что одна страна явно вмешивается во внутренние дела другой страны.
Я нагадаю, вы слухаете радиоварыянт онлайн-конференции сайту «Свобода.орг». На пытанне наведников сайту отказывает директор грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе. Алена з Вітебску пытается, чому, на ваш погляд, Михаил Саакашвили здолел утрыматься во владе, не глядячи на проигранную войну, российский политический тиск и массовые шматмесячные акции протесту оппозиции?
Ну, тут несколько объяснений этому. Во-первых, нужно учитывать то, что российская пропаганда абсолютно искажает реальное положение дел, так что впечатление, которое может создаться у человека, который главным образом питается, так сказать, той информацией, которую ему предоставляет российское телевидение, скажем, или российская пресса, он удивляется. как это может быть, после того, как, значит, мы знаем, что Саакашвили политический труп, что вот-вот дни его сочтены, же не сегодня, а завтра, ему придется чуть ли не бежать от своего собственного народа. Это далеко не так. Конечно, его рейтинг по сравнению с тем, который был у него сразу после Розовой революции, гораздо ниже, но он все-таки достаточно высок для того, чтобы удержаться у власти. Другая причина – это слабость оппозиции. Это, во-первых, неспособность оппозиции объединиться, неспособность оппозиции объяснить народу, почему он должен отказаться от одного и пойти, значит, вслед за другим, и бесконечные распри между отдельными оппозиционными лидерами. Вот это одна из самых главных причин, почему у Саакашвили нет реального конкурента на сегодняшний день.
Пытается Игорь Зменску. Цяпер праз год после початку войны. Ці вядома, хто ўсё ж такі яе распачаў?
Ну, мы надеялись получить ответ на этот вопрос в конце июля, когда специальная комиссия, созданная по инициативе Европейского Союза, должна была опубликовать свой отчет. Эта комиссия расследует обстоятельства начала войны. Но комиссия, видимо, им приходится тоже нелегко. Комиссия попросила Еврокомиссию перенести срок опубликования вот этого документа на конец сентября. Так что с ответом на этот вопрос нам, видимо, придется немножко подождать.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы протягиваем радио-вариант онлайн-конференции, которая отбылась на сайте «Свобода.орг». Я и сегодняшний гость, директор грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе. Протягиваем наступным питанием. Питання наведника нашого сайту, який підписався АБЦ. Який стан національної культури, адукація, сродки масової інформації на національній мові, мовні права абхазов і осетинов на території підконтрольної Тбілісі і наоборот, грузинов у Абхазії і на території керованої Кокойти?
Абхазский наряду с грузинским является государственным языком в Грузии. Так что этот язык, несмотря на малочисленность абхазского народа, этот язык по конституции абсолютно приравнивается к грузинскому языку. И, скажем, вот по национальному телевидению, так называемый это общественный канал, там каждый день выпуск новостей на абхазском языке идет, кстати, и на армянском, и на азербайджанском тоже, и на осетинском, естественно. Что касается абхазских школ на территории Грузии, на остальной территории Грузии, насколько я знаю, таких школ нет, так как в этом нет надобности. Если были абхазы, которые проживали бы, скажем, компактно где-то, обязательно, я думаю, такие школы бы существовали. Но большинство абхазов, как вы знаете, проживают именно на территории Абхазии, и там у них, естественно, есть школы, но я должен отметить, что с абхазским в самой Абхазии не очень хорошо обстоят дела. Там идет русификация очень сильная, и школы, главным образом, они русскоязычные. Что касается школ в Гальском районе, где проживает компактно этнически грузинское население, там у них всегда были грузинские школы. Вот последние месяцы, особенно после войны, все чаще и чаще слышны оттуда голоса родителей и учителей школ, что им постепенно навязывают русскоязычное обучение, и этих школ становится все меньше и меньше. Этим, кстати, занимается и ОБСЕ, и Организация Объединенных Наций, которая несколько раз выражала обеспокоенность вот положением дел именно в Гальском районе. Что касается осетинских школ на территории Грузии, у меня нет, к сожалению, статистики, но такие школы есть, особенно в тех регионах, в городах и деревнях, где проживает компактно-осетинское население, вне пределов Южной Осетии. А грузинских школ в Южной Осетии теперь нет, так как там уже не осталось грузин. Они были раньше. До войны грузинские школы в Южной Осетии были. Газет, к сожалению, нет на абхазском и осетинском, насколько мне известно. Есть радио абхазское, есть осетинское телевидение «Алания», которое финансируется государством. Правда, осетины считают это телевидение пропагандистским оружием. Но оно пропагандистское оружие в той же степени, каким является общественное телевидение «Первый канал», который вещает на грузинском. Так что в этом можно согласиться с осетинами, в том, что это телевидение выражает позицию правительства.
И на завершение нашей онлайн-конференции я прошу нашего гостя, директора грузинской службы Радио Свобода Давида Кавабадзе, сказать пару слов наведникам сайта «Свобода.орг» и слухачам Радио Свобода.
Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех, кто принял участие в этой онлайн-конференции. И хотел бы отметить, что для меня это было очень приятно видеть, что люди в Беларуси интересуются вопросами, которые связаны с моей страной, с Грузией, ее проблемами. Для меня это, честно говоря, была очень приятная неожиданность. Большое вам спасибо за это.
Дякую вам.
З нагоды гадавіны грузінска-расійскай вайны на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг адказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –